Всем было смешно. Все увидели в этом мемасике актуалочку.
Гоголь, конечно, рисует русскую хтонь.
Мы так или иначе худо-бедно это читали.
Черт, это вот бесконечная пошлость.
Это не попытка просто высмеять действительность.
Это просто сборник смешных ситуаций.
Ребята, подождите, сейчас мы вам нормально объясним. Я пригласила вас, господа, чтобы сообщить пренеприятное известие.
Мы снова делаем подкаст по тексту из школьной программы.
Не опять, а снова.
Уберите слабонервных детей и женщин от экранов.
Сегодня мы будем говорить о том, про что ревизор Николая Васильевича Гоголя.
И, надо сказать, это занятие очень почтенное, я бы сказал, даже древнее. То есть хуже было бы только, если мы взялись интерпретировать «Илиаду» с «Одиссеей».
Вот там, как будто наверное... бы мы этого не делаем из раза в раз.
Да, ну особенно если мы говорим про Гоголя, без «Илиады» с «Одиссеей» мы, конечно, не обойдемся, это неизбежность. Да? Гоголь у нас самый античный из наших авторов, наверное, ну не самый, но один из самых античных авторов. Ну да, количество интерпретаций ревизора Гоголя, оно бесконечно, оно стремится к бесконечности, во всяком случае, и их очень много.
А нужно отметить, откуда ноги растут, потому что мой соведущий Петр Алексеевич Пашков, филолог, историк, кандидат теологии.
А это Ольга Зайца, руководитель, редактор и вообще хороший человек.
Вот. Ну все, теперь мы можем точно дальше продолжать спокойно. Да. Ну, вообще мы всегда попадаем в ловушку, когда берем школьные произведения, потому что, ну, собственно, мы с этим выросли. Мы так или иначе худо-бедно это читали, там, из-под полы, из-под палки, из-под скамьи, я не знаю.
Если из-под полы, то это шинели, видимо, из-под полы шинели Гоголя. Мы же все вышли из шинели Гоголя.
Да-да-да. Все-таки ревизор... Это вот зачастую остается такой страницей смешной. Смешной такой, непонятный. Потому что все-таки там тонкости жизни ушедшей,
ну, да,
так
это,
или иначе.
Собственно,
да?
Это была сатира и актуалочка, только она была сатира и актуалочкой 200 лет тому назад.
Это то же самое, что вот через 100 лет заставь кого-нибудь смотреть наши мемы.
Угу, да,
ну,
да, да,
правда.
Так, да.
Мне кажется, будет чувство не самое такое вот
чувство
приятное.
Легкой недосказанности.
Да. Хотя здесь мы, конечно, имеем дело не с народным творчеством, а с Николаем Васильевичем Гоголем, на секундочку, автором очень загадочным и очень многогранным, мягко говоря.
Вот смотри, что меня напрягает, если говорить серьезно и без шуток, это то, что вот уже сейчас, начиная говорить, мы уже наговорили довольно большое количество, ну не то чтобы заштампованных вещей, но типа сказать, что Гоголь загадочный автор, это какая-то, ну, абсолютная локус коммунис.
Или сказать, что мы пропустили,
да,
в нашей,
да,
школьной программе.
Вот это тоже локус коммунис.
Как будто мы с тобой такие, знаешь, плохие учителя русской литературы собрались.
Да, да, да. Вот мне это уже не нравится, поэтому надо попробовать что-то с этим сделать и что-то все-таки понять.
Вот. Да, соглашусь. Давай с тобой договоримся, что мы сегодня будем обходить штампы привычные, да, и... постараемся вскрыть некоторые моменты, а их там много.
Угу.
Ну что, давай традиционно, все-таки, несмотря на то, что книжка известная, пересказ. Одна минута у нас есть. Давай ты.
Мелкий чиновник или строчка какой-то, занимающий последнее положение в табеле о рангах, приезжает в провинциальный городок, его там принимают за ревизора, а он по дороге проигрывается, остается вообще без денег, его принимают за ревизора, дают ему деньги, позволяют ему волочиться за женами, дочерями и вообще за всеми, за кем только можно. Он пьет отчаянно, врет и рассказывает совершенно невероятные истории о том, какой он великий и замечательный, а потом сваливает из города на всех парах, только для того, чтобы оказалось, что настоящий ревизор уже приехал и ждет всех присутствующих к себе. Вот, немая сцена.
Как лаконично. За 30 секунд, пожалуйста.
Ну, просто, если подобнее пересказывать, то там уже надо весь текст пересказывать. Как Толстой, когда его спросили, зачем он написал «Анну Каренину», он сказал, что если я буду вам объяснять, я просто расскажу вам «Анну Каренину» еще раз.
Ладно, ты сегодня более краток, чем Толстой, спасибо. Ну, слушай, да, окей, это наша как бы оболочка, наша формула, да?
По сути, это комедия положений. просто сборник, ну, то есть, если это прочитать поверхностным образом, в лоб, это просто сборник смешных ситуаций. Ну, что такое комедия положений, да? Вообще, что такое комедия? Что такое смешное?
Вот, я ждала этого
вопроса. По Аристотелю, да? Это когда что-то идет не так, но никто не страдает, не боится и не умирает. Безобразное и нелепое, без страданий и смерти. Вот, поскольку в «Ревизоре» действительно никто не умер, вот, и там много нелепого, с этой точки зрения в лоб это просто комедия. Просто набор смешных ситуаций, проистекающих из ошибки, из неузнавания, недопонимания и вранья. Любая комедия так устроена, если мы откроем комедийный сериал категории «Б» современный, там будет абсолютно то же самое.
Ну или какой-нибудь «Мольер».
Да, «Мольер» и комедийный все-таки... сериал категории «Б» — это не одно и то же, но в целом
ну,
да.
В общем, фабула едина. Хорошо, давай вспомним. Вообще этот сюжет у нас появился, как мы все любим говорить, да, от Пушкина. И тут опять Пушкин.
А помнишь эту миниатюру у Хармса, да, где выходит Гоголь на сцену, спотыкается об Пушкина, падает и говорит: «Тьфу, опять об Пушкина». Пушкин встает, идет, спотыкается об Гоголя и говорит: «Тьфу, опять об Гоголя».
Тут нужно сказать, вот. Смотрите, пожалуйста, наш подкаст про Пушкина и его Бориса Годунова.
Вот, они идут, спотыкаются друг об друга.
Мы уже об этом подробнее говорили.
И помнишь, да, как это заканчивается, там же прекрасно. Да когда же все это кончится?
Никогда.
Тут оно все взяло и кончилось.
А тут мы с тобой.
Да.
Да. Но все-таки эта легенда бытует, что все-таки этот сюжет подарил Николаю Васильевичу Александр Сергеевич Пушкин, что он чуть ли не сам в такой же ситуации оказался. Он
да.
потому что путешествовал вглубь России, и вот так вот его перепутали с «Ревизором».
Да, собственно, среди пушкинских легенд, да, вот это писатель Владимир Сологуб, не путать его с Федором Сологубом, который будет жить спустя несколько десятилетий, а вот Владимир Сологуб, современник Пушкина и Гоголя, пишет о том, что якобы, да, вот Пушкин действительно рассказал эту историю Гоголю, подсказал ему этот сюжет, потому что с ним это произошло. И, по-моему, три города в России провинциально спорят за то, чтобы быть тем самым городом. Вот там Малоархангельск в Орловской области, где якобы, значит, Пушкина приняли за генерала какого-то, а он ехал собирать материал для истории Пугачевского фонда
да,
или
да,
что-то
да.
такое.
По-моему, он ехал в Екатеринбург вообще.
Вот, его вот там вот. Находят, там, значит,
на
все начальство выстроилось, значит, с орденами и в парадных мундирах, вот, а Пушкин спал до обеда, как обычно, вот, и крикнул человеку: «Гони их в шею, дураков». Естественно, все эти городские чиновники еще больше испугались, потом оказалось, что Пушкин не ревизор, и он уехал. И на этом все дело закончилось. У нас нет никаких других свидетельств, кроме свидетельства Сологуба и ряда вот этих городских легенд о том, что такое было. Потому что пушкинский фольклор же совершенно необъятен. Мало того, что про него есть две былины же, как известно, про Пушкина, архангельские сказы северных, да, ты знаешь, наверное.
Угу.
Вот. А уж
конечно,
сколько про него
да.
легенд.
То, что Пушкин леший, он выходит на поляну и поет.
Да, 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 да.
У нас, кстати, есть на сайте журнала «Фома» прекрасный материал про это. Пушкиниста Валентина Непомнящего, как раз где вот он рассказывает подробнее про эти просто умилительнейшие детали отношения крестьян к Пушкину.
Да-да-да. Ну, про Пушкина существует такое количество историй, анекдотов и так далее, еще при его жизни он был уже на самом деле настолько мистифицирован.
Ну, он был шоумен.
Да-да, он любил такие
плане.
Штуки, и, наверное, скажем так, да, даже если он на самом деле не подсказывал Гоголю этот сюжет, то история о том, как он подсказал Гоголю этот сюжет, сама по себе уже факт литературы, уже породила легенды и сказки об этом, поэтому мы с этой теорией спорить не будем, поскольку это бесполезно. Это все равно, что доказывать, что Роланд не трубил в рог, вот, а я не знаю, что там, а под князем Игорем, когда он ехал в поход, значит, с полком Игоревым, с ним там ничего там не происходило, что с ним должно происходить по дороге.
Ну и вообще, мы с тобой тут собрались не чтобы спорить, как обычно, да, а все-таки искать...
Чтобы спорить? Я пришел, чтобы спорить, я ничего не знаю.
Зерно истины. Ну, видишь, я миролюбивая, в отличие от тебя. Да, а сейчас мы напоминаем каких-то плохих учителей литературы, которые сбежали из-под парты и сказали: «Ребята, подождите, сейчас мы вам нормально объясним».
Вот, да. Поэтому, даже если Пушкин эту историю не рассказывал, для нас важно то, что Гоголь действительно работал, кстати, вместе с Пушкиным в каком-то смысле над этим текстом, потому что он посылал ему все промежуточные черновики, бесконечно ему писал и говорил, что хочет бросить этот текст.
А представь, теперь даже более понятна вот эта фраза, что «ну как оно, брат Пушкин?»
Да, да, ну все как-то так, большой оригинал.
Большой оригинал.
Но Пушкин уговаривал Гоголя дописать, вот, потому что Гоголь же был известный любитель бросать тексты на середине, а иногда даже в топку.
Гении,
вот,
они такие.
Вот, поэтому да, вот Пушкин его уговорил этого не делать, за что ему большое спасибо.
Пойдем тогда с тобой к героям сходим.
Да там нет героев. Они там все злодеи.
Ну, к персонажам, хорошо.
Хорошо, к персонажам.
Давай, начнем с кого?
Но надо сказать,
мой любимчик, сразу тебе скажу, Городничий.
Но персонажей там тоже нет. Потому что персонаж — это слово «лицо». Вот, а лиц там нет, одни свиные рылы. Поэтому мы перейдем...
Ну, да, сразу же ты перешел к эпиграфу.
Поэтому мы перейдем в этот самый
свинарник. Зеркало мы не будем пенять,
поэтому,
да?
Поэтому мы пойдем смотреть на свинарник.
Ну, знаешь, это тоже как-то.
Да, но неприятно, но
давай
что делать?
Давай не будем.
Ну, так ведь ты же помнишь, что
основной
претензией к «Ревизору» всегда было то, что там нет вообще ни одного положительного персонажа.
Да, что... из-за этого даже были трудности с тем, чтобы поставить на сцене эту, собственно, пьесу, да, потому что не приветствовала цензура, то, что на кого равняться-то?
Да и вообще в целом это не было принято не только с политической точки зрения, это не было принято и с точки зрения эстетической, поскольку в любых уважающих себя комедиях предыдущей эпохи, в классицистических комедиях, а романтических комедий не бывает, в классицистических комедиях всегда были положительные персонажи. Там какой-нибудь резонер Стародуб, который выходит на сцену и рассказывает детям, что такое хорошо, а что такое плохо. Здесь в роли положительного персонажа, кажется, выступает настоящий ревизор, который приезжает в конце, но он ничего не делает, он просто приезжает. А, вот, ну, наверное, он единственный положительный персонаж.
Мы даже его не видим.
Во всяком случае, он не отрицательный.
Мы ничего не можем сказать.
Да, мы ничего не можем сказать. Может быть, он действительно будет безупречный, неподкупный и посадит всех этих свиней в свинарник. Вот, но действительно, да, если мы говорим о персонажах, тебе вот нравится Городничий.
Да.
Я вынужден сказать, что мне нравится Хлестаков, вернее, не то, чтобы он мне нравится, но я когда-то играл Хлестакова в школьной постановке «Ревизора», и поэтому он мне несколько сродни.
Поэтому ты здесь.
Поэтому он мне несколько сродни, да. Я, так сказать, в тот же миг, когда он писал, всех изумил, у меня легкость в мыслях неимоверная. Невероятная, кажется.
Да. Вот. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено.
Вот, очень, да. Собственно, Городничий.
Очень по-городничий.
А вот, кстати, на самом деле, ты вот сказала, и это ведь на самом деле сразу очень удачная реплика. Почему? Потому что Городничий говорит и выступает как раз такой мудрый резонер, который будет говорить все правильно в нормальной классической комедии. Ну, вот эта вот фраза, это же такая типичная сентенция, которую нужно произносить, повернувшись в зрительный зал, подняв выразительно пальчик, и говорить это очень умудренным голосом. То есть какой-нибудь стародум в этом месте произносил бы, может быть, примерно те же самые слова. «Нет человека, который прожил бы жизнь свою без греха», выразительным выражением лица. Городничий — это резонер наоборот. Он все делает, так сказать, неправильным образом. Он выворачивает наизнанку вот это самое резонерство. Да, да, да. То есть у него есть понятие о правильном. Он ведь все делает правильно, он ничего неправильного не делает. Но его правильное не есть ни нравственное, ни законное, ни добродетельное, ни какое-нибудь еще. Это правильное — это то, что вот в этом внутреннем чиновничьем обиходе прижилось и стало, так сказать, их способом выживания. То есть он действительно резонер, просто он резонер абсолютно извращенной морали. Если ты понимаешь, о чем я.
Ну, думаю, да. Но с другой стороны, все-таки согласись, он неплохой начальник.
Да там из них никто неплохой. Там же никто неплохой. И Хлестаков тоже неплохой. Ты если почитаешь там вот эти вот авторские ремарки в начале текста, да? Там же замечательно, что Гоголь говорит, что Хлестаков человек даже в некотором смысле добродетельный. Это мощно, на самом деле, Хлестаков и добродетельный. Казалось бы, вещи плохо совместимые. Но ведь Хлестаков не злой, он ведь не хочет никому ничего плохого сделать. Он не там ворует, не убивает, ну, в смысле, ворует, но не убивает никого, не калечит, там, не мучает и так далее.
Ну, ты сейчас берешь и говоришь, что вот есть зло злое, а есть зло, ну, такое, нормальное.
Так это не я говорю, это Гоголь говорит. В этом же и суть. В этом же и суть того, что никто из этих людей не плохой. То есть мы, показывая пальцем.
А мы вообще людей видим перед собой? Мне кажется. Что,
мы
возможно,
видим свиные рылы, я же говорю.
Роли. Мы видим роли, которые они выполняют.
Ну, а у них нету ничего другого, кроме этих ролей. Ну, в смысле, где Городничий,
ну, почему?
Кроме
у того, Городничего есть семья, например.
Ну, да, у него
есть
семья.
Есть жена, есть дочка.
Это прекрасно. И в чем же состоит его человечность в этом качестве?
А мы не видим.
Так потому что нету ничего. И мы их не видим не потому, что нам их не показали, а потому что их нет. В них просто нет ничего, так сказать, человеческого. В этом же их проблема. в том, что вся эта реальность, описанная, вот весь этот город, который одновременно Россия, который одновременно весь мир и все такое, да, то есть Гоголь же очень так широко их рисует, в «Черновиках» прям так и пишет, как вот показать, значит, суетность этого города так, чтобы было видно, что это суетность всего мира. В них как бы и нету ничего человеческого. Они все вот живут по этим самым своим ролям, да, и никогда ничего кроме этого не проявляют, потому что нечего проявить.
А вот знаешь, давай поподробнее про пространство, потому что все-таки создается ощущение, что это такая чисто русская история, которая, возможно, только в России. Вот такие типичные чиновники, вот со всеми приписанными им штампами, да, казалось бы. И вот это вот бытование, так скажем, слухов, как вот оно одно вышло, в другое обернулось, и вообще третье в итоге мы получили.
Хотели укокошить антихриста, в процессе укокошили нескольких не антихристов.
Да. Как много в человеке бесчеловечия. Нельзя же залезть в душу человека. Всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Тра-ля-ля-то-поля. И вот... Так уж на Святой Руси все заражено подражанием. Всякой дразнит и корчит своего начальника. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и так далее.
Да.
Ну, то есть это вроде как-то все очень по-русски, и напротив всегда вот приводится, что вот это у нас здесь, в уездном провинциальном городке.
Ну, понимаешь, да, Гоголь, конечно, рисует русскую хтонь такую, да, вот провинциальную
русскую
хтонь.
Да, я на это намекал.
Безусловно, да, и, как известно, да, помним эту историю, потому что Николай I, когда посмотрел, значит, первую постановку «Ревизора», он же посмотрел первый спектакль,
да,
вот,
да,
и сказал, всем досталось, а мне больше
мне
всех.
Больше всех.
Вот, а мне больше всех, и все такое. Все это, конечно, так, но Гоголь, в принципе, по своему характеру, он никогда не довольствовался тем, чтобы нарисовать просто картинку из конкретной русской жизни, из конкретной ситуации.
То есть это не попытка просто высмеять действительность и все?
Ну да, но просто если бы это была просто попытка высмеять действительность, то оно бы умерло вместе с этой действительностью. Ну то есть, помнишь, в «Обломове» там вначале есть писатель Пенкин, который пишет роман «Любовь взяточник к падшей женщине». И даже потом описывает, как он этот роман написал. Вот, интересно.
Думал, кто об этом помнит?
Но, да, во-первых, кто об этом помнит, а во-вторых, я думаю, что романов типа «Любовь взяточника к падшей женщине» на самом деле довольно много написано было в XIX веке на Руси матушке.
Ну и в 20-м.
Вот, и в 20 веке, и в 21 веке.
И вот. Постики ВКонтакте вплоть до.
Конечно, да. Но при этом все это очень быстро умирает и становится неактуальным и неинтересным. Да, то есть тексты, которые написаны, так сказать, исключительно на злобу дня и никакого другого значения не имеют, они в канон не попадают. Ну, потому что «Ревизор» — это эталонный канонический текст. Он входит в любую школьную программу, вот он с тех пор, как, значит, так сказать...
Он входит во многие программы театров до сих пор.
Конечно. И, понимаешь, его можно ставить просто как актуалочку такую. Вот, значит, вот, пообличать, значит, казнокрадов и все такое. Можно? Можно. Но если бы этим дело ограничивалось, повторюсь, оно бы до нас не дошло. Вот.
Так вот, я к чему веду, Петр Алексеевич, давай уже зацепимся. Так что же вот это вот? Вот это вот, вот этот крюк, так скажем, ну, смысловой.
Вот, ты вот привела в пример как раз сплетню, слух, да, вот
да,
как бы, да.
Да.
А, ведь и восприятие его как ревизора, да, восприятие Хлестакова как ревизора, оно возникает из чего? Из того, что что-то такое оговорился где-то Бобчинский с Добчинским. Да, то есть это же возникает из какой-то ерунды, из обмолвки, из которой коллективная истерия раздувает дальше мысли о том, что это на самом деле был ревизор. Да? И вот если мы почитаем, что Гоголь сам в «Черновиках» об этом пишет, он говорит, что с его точки зрения слух и сплетня — это явления бесовские, мистические, потому что непонятен механизм, по которым вырастает из одного слова, из огрызка мысли, вырастает огромный большой обман, который захватывает в себя жителей целого города, пусть даже небольшого города. Да, и вот с его точки зрения у этого есть совершенно мистическое значение. И поэтому сам Гоголь видел этот свой текст не как текст только о провинциальном русском чиновничестве, хотя, безусловно, и о нем тоже, но как текст, имеющий, так сказать, да, большее значение, да, как текст о том, как, в принципе, обман завладевает массово людьми, например. Да?
То есть это условно как устроены медиа?
Как устроены медиа, да, отчасти. То есть, понимаешь, я бы это предложил поделить на, так сказать, три слоя, идущие вглубь, да, понимаешь? Самый поверхностный слой – это социальная пародия, сатира. Да,
да, давай, уровни текст. Построим.
Это сатирический текст. Вот чиновники, вот там земляника, подать сюда Ляпкина-Тяпкина, Александр Македонский говорит, зачем стулья-то ломать, да я ж борзыми щенками, вот это все, позвольте, но я замужем, и ничего, и Карамзин сказал, законы осуждают, мы удалимся под синий строй, вот это все. Это сатирическая комедия положений про то, как целый город угождает какому-то никчемному елистратишке, абсолютно никчемному человечку. Второй уровень – это уровень психологический. Как работает обман в целом? Да, то есть как из обмолвки, которая резонирует внутри вот этой такой эхокамеры, получается огромный большой обман и, так сказать, как они сами себя, выражаясь своим языком, запсиопили, так сказать, провели сами над собой психологическую операцию.
И сами себя опровергают.
И, сами себя, и как они сами себя высекли, да, можно да, сказать, да. Действительно. Вот, это я вместо пересказа пьесы ворачиваю всех ходовые выражения оттуда.
Как вот. Будто бы их никто не знает.
Ну,
да?
все же узнают. Тут, конечно, складывается ряд обстоятельств. Во-первых, почему они на самом деле это сработало? Потому что среди них не нашлось ни одного человека, который мог бы спокойно встретить телевизора. Ну, в том смысле, будь среди этих чиновников хотя бы один, который, ну, как бы, не имеет оснований бояться за свою шкуру при приезде телевизора, Хлестаков бы мгновенно оказался раскрыт. Ну, он бы к нему пришел не с взяткой, не с предложением отужинать, не еще что-нибудь такое, а сказал бы: «Здравствуйте, значит, Иван Александрович, значит, с проверкой приехали, пойдемте посмотрим мои бумаги». Хлестаков бы мгновенно обнаружил, что он никакой не телевизор, и на этом бы дело кончилось.
Либо он бы был очень спокойным человеком, который просто бы сказал спокойно и как бы, ну, что-то какой-то странный, конечно. Ну, ладно, кто их там разберет, этих ревизоров?
Вот, во всей этой истерии, во всяком случае, он бы не принимал участие, ее бы не усиливал, и, вероятно, при наличии даже одного такого человека, при наличии хотя бы одного человека, который бы спросил, а почему мы вообще считаем, что это ревизор, то есть человека, который бы не боялся и не ждал этого самого ревизора постоянно, ведь почему они так пугаются-то? Потому что они и так его всеми ждут. Они ждут, что что-то произойдет, и все их делишки могут вскрыться. Да? Любой человек честный, живущий не в атмосфере вот этого давящего ощущения того, что ты, как бы, вся твоя жизнь построена на подмене, об него бы этот обман уже сломался. Да? То есть это тотальная вот эта такая проганность. И, конечно, да, это сам Хлестаков как невольный фактически усилитель этой лжи, потому что он просто болтает, абсолютно не отвечая за свои слова. Причем болтает вдохновенно, да, он же все написал, всех изумил, у него легкость мыслей неимоверная и все такое. Вот, он и с Пушкиным на дружеской ноге, и вист играет с французским посланником, вот, и живет в билетаже, и 9000 одних курьеров, и все такое. То есть, видишь, да, как получается, это вот исследование вот этого механизма.
Интереснее всего, мне кажется, в этой книге, и можно долго прям сидеть на этой сцене, это, конечно, ее развязка.
Ну, это часть уже третьего слоя, я бы сказала.
И по факту там у нас две развязки. У нас есть письмо с такого, да, и сама вот эта сцена финальная. Потому что она ведь не смешная.
Ну, это уже третий слой текста, да. Финальная сцена, она как бы наиболее наглядным образом относится не к первому слою, не просто к сатире, потому что просто для сатиры она, в общем, не нужна. Ну зачем для сатиры немая сцена, в которой они все застывают, открыв рот, да? Вот. И она относится не к психологическому уровню этого текста, потому что, опять же, да, для психологии это не так важно на самом деле.
Кстати, Гоголь же писал, что он эту сцену списывал с картины Брюллова «Последний день Помпеи». Это, собственно, герои застывают за секунду до того, как их накрыла смерть.
Да, концом света, так сказать. Но это вот уже как раз третий уровень, который сам Гоголь предлагает, он никогда этого не скрывал, он прямо всегда говорил. Да, он пишет, у него есть письмо к Аксакову, он там прямо говорит, да, что в душе у нас у каждого есть свой приехавший уже ревизор, вот этот черт, бейте его, гоните его, он не что иное, как мелкий завравшийся чиновничек, который выдает себя за ревизор. То есть Гоголь прямо это говорит, что в принципе этот текст подразумевает прочтение в мистическом ключе, да, по которому Хлестаков – это антихрист, вот, или черт, или сила бесовская. Вот, и вся эта ситуация есть картина рода человеческого перед страшным судом. Вот, и приход настоящего ревизора – это просто страшный суд, и поэтому это конец света, буквально.
Вот так тебе. Начали с 9 тысяч курьеров, закончили за упокой.
Но это не мы, это Гоголь, опять же. То есть, понимаешь, Гоголь специально пишет текст, который может быть прочитан в нескольких слоях. Он делает это сознательно, ему этого хочется. Ему хочется, и чтобы это была просто социальная пародия. Ему хочется, чтобы это было психологическое исследование, потому что он большой писатель. И ему хочется, поскольку он христианин, и поскольку он действительно очень высоко ставил свое нравственно-воспитательное значение, ну, у него есть эти выбранные места из переписки с друзьями, где он прям...
Слушай, ну если, коли уж ты об этом заговорил, вот тут интересная все-таки история с Николаем Васильевичем, потому что при этом зачастую его считают чуть ли не основоположником хоррора.
Да, конечно. Ну так а что ж, хоррор — это очень религиозный жанр.
Да ну.
Ну, в смысле, это же способ говорить о сверхъестественном, да? Способ... Если, опять же, об этом задуматься, но он же и начинает с «Вечеров на хуторе близ Диканьки», которые страшные тексты, безусловно. Но ведь если... Тут я сейчас невольно Цоя начинаю цитировать. Ты если есть тьма, то должен быть и свет, да?
Если есть шаг, должен быть след. Если есть тьма, должен быть свет.
Если есть зло сверхъестественного характера, то должно быть и сверхъестественное добро. Гоголь, ну, но при этом, да, нарисовать, условно говоря, ангела, да, изобразить его художественным способом сложно. У того же самого Гоголя, когда он делает «Мертвые души», да, «Мертвые души» должны были быть божественной комедией. От «Чистилище рай».
Да, три части.
И, как мы знаем, да, у него даже «Чистилище» не получилось. Вот, не
хотя
про
очень
рай.
Странно делать «Чистилище» в нашей традиции. Все-таки у нас как-то нету его, он уже только в католицизме.
Для нас это странно, но они же там все в Италию бесконечно ездили, и это же очень забавно, но все
нет
эти...
Нет ничего лучше, чем писать о России из Италии, правда?
Да, да.
Ну, вообще, так виднее.
Ну, все религиозные опыты, ты если почитаешь там вот этих именно авторов первой половины 19 века,
да,
у них религиозные опыты почти все с Италией связаны. То есть, там
Федор типа... Михайлович тоже ездил,
да,
собственно,
да, конечно, и Сикстинская Мадонна как объект первичного религиозного экстаза. То есть это забавно, мы-то привыкли к тому, что Русь-матушка, так сказать, да, и Троица, и все дела. Но у них же не было ни Троицы Рублева, понимаешь, ни этого самого. Ничего у них не было. Не было уж Троицы.
У них даже, по-моему, Библия-то была еще не переведена.
И Библия-то еще переведенная во времена Гоголя еще не было целиковой, во всяком случае. Да? И, в общем, все это раскрытие того, что можно быть религиозным не по-католически, это большое открытие, они были не в курсе. Вот. Они
звучит как трагедия, кстати.
Да, конечно. Так в этом же и дело. В том, что для них, для всех это было очень сложно и очень неорганично. И почему мы Гоголя видим таким ходульным, когда он пытается проповедовать в лоб? Нам кажется, что это ходули, а ведь не существует языка для того, чтобы об этом говорить. И поэтому я это к чему, собственно, и веду. У него нет языка для того, чтобы говорить на духовные темы, как он хочет поговорить с своим читателем. Как Достоевский, кто просто берет, ему надо святого. И Достоевский описывает святого, и ему... не проблема взять и описать святого, понимаешь, да?
Угу.
А у Гоголя есть эта проблема, он не знает, как это делать. У него нет языка, нет образа, нет способа того, как в современной ему российской жизни нарисовать святого. У Достоевского он есть, потому что у него есть на глазах пример оптинских старцев, например.
Да, и он туда периодически ездил, и у него поэтому... там сильные озарения происходили, свои внутренние.
Поэтому у него нет с этим проблемы. Он хочет, он рисует. А у Гоголя такого нет. Гоголю для того, чтобы нарисовать пример героя или святого, или обратиться вообще к какой-то серьезной нравственной проблематике, ему нужно либо рисовать максимальную противоположность этому, рисовать добро от противоположности, «Записки сумасшедшего», тот же самый «Ревизор», «Мертвые души», первый том.
Наверное, рассказы?
Да, до какой-то степени петербургские рассказы, да, петербургские повести вот эти, да, вот там «Нос», «Шинель», там все вот это вот. То есть изображать, наоборот, предельно мелкое, предельно далекое от божественного, для того, чтобы на контрасте, ну, понимаешь, да, на контрасте показать, что есть что-то еще.
Мы
кроме
так
этого.
Делаем часто.
Да,
в
да,
наших роликах.
Да, безусловно, конечно. Это один вариант. Второй вариант для него — это переместить всю ситуацию куда-то в альтернативное пространство. Почему? Ну, какая самая героическая текст у Гоголя? Ну, Тарас Бульба. Но это и прошлое одновременно, и экзотическое место, все эти степи, сечь, там, все дела, и эпоха не просто отдаленная, ведь это все-таки больше, там, 100 лет, да, от него, вот, сильно больше, но и эпоха героическая, да, вот эти вот казаки, борцы за православие, они, с одной стороны, жестокие, с другой стороны, героические, его там, значит, его там сжигают живьем, а он вот не боится, при этом они там и кровожадные, вот, и, значит, там устроили какие-то погромы и все такое, но так или иначе, они при этом титаны, Да? И в этой атмосфере Гоголь имеет возможность говорить о православии, говорить о героизме, говорить о том, что я тебя породил, я тебя и убью, и вот это все.
Слушай, ну коль скоро мы зашли с тобой в эту дебрю, меня вот здесь лично, как читателя, всегда интересует вот этот вопрос скорее с демонической стороной гоголевских книг, да, таких как «Страшная месть», «Вий», да, то, что, в общем-то, у нас любят экранизировать сейчас, потому что вот это вот прям самое вообще, там, кровь в жилах стынет, волосы
в волосы стынут в жилах, кровь встает
дыбом. Да, 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 кровь встает дыбом. Но при этом у нас, в принципе, с Николаем Васильевичем есть вот эта вот двойственность. С одной стороны, фольклор такой, причем, ну, достаточно он не... какой-то такой благочестивый, он какой-то очень языческий, если угодно, mm-hmm. страшный, обрядовый такой. Mm-hmm. А с другой стороны, да, вот переписка с друзьями. Вот сейчас мы с тобой, в общем, начали с невинного, казалось бы, школьного произведения. Во что мы пришли? В апокалипсис, страшный mm-hmm. суд. Попытка проповеди, казалось yeah. бы, да, в облике комедии на сцене.
Да, так и есть.
И как вот это уживается?
Ну, я же говорю, что это дело именно в том, что ему хочется говорить о высоком, и нет средств для того, чтобы об этом говорить. Нет средств в культуре. Вот это очень важно, с чем я не ждал, что мы к этому придем, но мне кажется, это очень важно об этом сказать. Мы не понимаем до конца, потому что мы живем в мире, в котором русская культура есть. Мы не понимаем до конца, что в мире, в котором творил Гоголь, творил Пушкин, творили все вот эти люди первого золотого века русской литературы, да, вот первой половины XIX века до середины где-то, живут в мире, в котором нету ни русской, ни православной культуры никакой.
А мы живем в мире, в котором они нам ее создали.
Да, конечно. И поэтому, понимаешь, да, выбрать это, да, сказать, вот я буду, как Гоголь, да, который, повторюсь, да, выбранные места из переписки с друзьями — это страшно ходульный текст, его очень сложно читать, он тяжеловесный, он
вспомни,
скучный.
Вот все это проходят тоже, что Белинский так ругается на Гоголя, говорит, что вообще с ним случилось, что произошло, куда он свернул, не пошел не в ту дверь.
Мы все, мы, да, где мы свернули, не туда.
Да-да-да, вот. Кто мы, откуда, куда мы идем.
Вот, но ты понимаешь, в этом же и дело. Нам кажется, что это банальщина, Русь, куда несешься ты, дай ответ, не дает ответа. А поставить так вопрос для человека его времени — это сложно, потому что это мир, в котором о религиозном можно говорить языком Италии, это мир, в котором применительно к России можно говорить о социальном, о чиновниках, о бюрократии, но нельзя говорить о Руси, о ее каком-то вот таком назначении, обо всем вот этом, потому что все эти вещи, типа великой вселенской миссии России, придумали Гоголь, Пушкин, Достоевский, славянофилы, и вот все эти люди, которые дерзнули, которым хватило смелости сказать, да, вот мы вот хотим думать о каком-то, значит, там, о Руси. Мы хотим думать о Руси. Вот, им на это справедливо говорили, что нету никакой Руси, о которой можно думать.
Поэтому можно думать о Римской империи.
Можно думать о Римской империи. О Римской империи — это законно, можно думать.
Да, тут без проблем.
А у Руси нет даже Римской империи, о которой можно было бы подумать. У всех нормальных стран есть, а у вас даже этого нету.
Слушай, вот. Ну ты так описываешь, максимально грустно становится.
Ну, конечно, это максимально грустно. Я это, конечно, в утрированном виде говорю, но Чедаев же говорит, что у России нет истории.
А Пушкин говорит, что
она
кто
есть.
Не знает своей истории, тот, извините.
Нехороший человек. Редиска, нехороший человек. Вот, но...
Того нет будущего.
Вот, ну вот, и понимаешь, поэтому Гоголю приходится говорить о высоком от противного. И помнишь, да, он говорит там, да, ему говорили, что у вас нет положительных героев в «Ревизоре». А он же говорит, что... Есть там один положительный герой. Помнишь?
Нет, не помню.
Он говорит, есть положительный герой в этой комедии. Один. Это смех. Он есть единственное положительное и благородное лицо во всем этом сюжете. Почему? Потому что смех есть сила отрицания.
И тут мы приходим к Михаилу Бахтину.
Да, конечно, смех есть сила отрицания. И вот отрицание вот этого всего есть единственная положительная сила, которая возможна.
Потому что смех вскрывает.
Смех вскрывает, и смех разрушает вот эту всю эту систему. Городничий, например, я почему возвращаю тебя к Городничьему, да? Городничий, он серьезный, он весомый, он весь такой основательный. Он все, что он говорит, это все продукт очень большого опыта, очень большой серьезности. И только смех вскрывает, насколько это на самом-то деле ни с чем не сообразный, бессмысленный, глупый, ненужный фарс. Ну, когда он говорит, да, например, там, да, что вот не может такого быть, чтобы человек не грешил, так самим Богом установлено. это звучит как мудрая мысль, но на самом деле, если мы в это вдумаемся, это полная дичь. Не просто дичь, это просто богохульство вообще.
Так было говоря. Задумано. Абсурдный абсурд.
Конечно. Так, понимаешь, в мире комедии внутри самой пьесы всем вокруг кажется, что это очень мудро. Потому что в рамках вот этого чиновничьего бытия это очень разумно. Мне больше всего цветы нравятся. Вот, потому что что? С каждого цветочка пчелочка берет свою взяточку. Вот. Это тоже, понимаешь, это абсурд. Но в рамках вот этого внутреннего чиновничьего мира это выглядит как что-то осмысленное. И вот выводя это все наружу, при помощи вот этого Хлестакова, да, при помощи вот этого механизма слухов, механизма массового обмана и так далее, массового самообмана на самом деле, Гоголь может это разрушить. А разрушение — это единственная операция, которая позволяет показать что-то высокое здесь. Потому что единственное, что может быть высоким в настолько ничтожном мире — это сила разрушения. Возвращаясь к тому, что я сейчас говорил про русскую культуру, у Гоголя нет средств для того, чтобы говорить о возвышенном. Он сам это сознавал, у него это не получилось. Почему второй том «Мертвого дружок»? Но разрушать отрицательное он уже мог. Вот. И более того, разрушать это вот на таком уже очень высоком уровне. У Мережковского есть там эссе такое «Гоголь и черт», может быть, знаешь. Вот. И он же там как раз в качестве двух примеров черта рассматривает Чичикова и Хлестакова как раз. Он говорит, что это два лика черта. Что черт — это вот бесконечная пошлость, это бесконечная посредственность. И то, что они все там, все эти чиновники в городе, они какие-то неплохие, правда, нехорошие. То, что они не злые на самом-то деле, они просто абсолютно завравшиеся и существующие в каком-то абсолютно подменном бытии, в рамках которого они выглядят вполне серьезными и так далее. Вот единственное, что с ними можно сделать, это показать, что они ничтожны.
Ты знаешь, я вот сейчас немножечко с тобой поспорю.
А говорил, что не для того, чтобы спорить.
Нет, не для того, но все-таки. А если предположить, что, допустим, ну, Хлестаков — это вот, ну, простой русский парень. Ну, просто ты про него так говоришь очень красиво словами Мережковского, вот тут комедия положений, все вот это. Ты сразу уже возводишь его в персонажа из определенного жанра. А вот так вот, ну, обычный парень выживает как может.
Так ведь он же не выживает.
Это... Выживает как может, потому что, ну, вот он нашел для себя такое средство существования. Ну, что, кому от этого плохо? Ну, так-то он, в принципе, ну, не так уж и много кому приносит какого-то несчастья.
Да, вообще что-то. Никакого несчастья не приносит.
Вообще ничего не приносит, да? То есть он кайфует по-своему.
Да.
Ну, просто вот он такой вот кайфарик, допустим, да? А, и чего? Какой он черт?
Так в этом
же и дело. Причем здесь демоническое?
Речь же идет именно об этом, о том, что... Мережковский как раз настаивает на том, и в этом смысле я думаю, что он хорошо понимает Гоголя, потому что Гоголь именно это же самое говорит, что черт не имеет никакого отношения к чему демоническому. Что черт — это не демоническое. Демоническое — это что? Это Байрон, там, да?
Нет, ну, все дела. Ты сейчас мне на романтиков намекаешь, да. Вот они вот такие, да. Все красивые,
демон, дух изгнания.
У них там двоемирие, вот да. Они там живут где-то в параллельной, да, вселенной, да, да, да. Где все идеально, а тут все низменно, ну, все понятно,
нет,
да?
Нет, бывает демонический романтизм, где двоемирие другого рода, да, где печальный демон, дух изгнания.
А здесь ничего этого нет. Так он, может быть, даже и парень неплохой.
Ну,
не знаю, музыку
именно...
любит,
так
там
вот,
что-то
так
еще.
Так я же говорю, Гоголь же именно это прямо и пишет. Но в этом и состоит вся суть.
То есть он неплохой и нехороший?
В том, что? Тут, в том, что тут нет никакого двоемирия, совершенно верно. Тут есть только один мир, и он иллюзорный. Понимаешь? То есть тут есть только один мир, и он не настоящий. Он весь состоит из подмен. В нем нет ни одного человека, который был бы равен самому себе. Они все ложны. Они все, так сказать, не настоящие. Не только что Хлестаков не настоящий, Городничий тоже не настоящий, они тоже врут все время. Они все врут. Земляника врет, Ляпкин-Тяпкин врет, Бобчинский с Добчинским, и те врут. Хотя, казалось бы, им мозгов не хватит.
Ну, потому что как будто бы, а как иначе?
Вот. Так вот в этом же и дело, что именно вот эта тотальная неправда всего этого делает их всех не просто плохими, а безнадежно плохими. Они ведь все безнадежно плохи. Все герои этого сюжета, они безнадежно плохи, потому что для них уже не существует добра и зла. Они, так сказать, по ту сторону добра и зла. Помнишь, у Ницше есть по ту сторону добра и зла?
Да.
Вот они тоже по ту сторону добра и зла, только не как у Ницше, а наоборот. Вот. Для них не существует этой категории. Поэтому все, что с ним можно сделать, над ним можно посмеяться. И это такой смех, который будет единственной благородной силой в этом мире. Потому что если к ним прийти и начать им проповедовать, условно говоря, всем этим персонажам, городничему и же с ним, Можно ли им, ну, представь себе, да, гипотетическую пьесу, в которой к ним приходит не Хлестаков, а какой-нибудь проповедник, князь Мышкин, условно говоря, и начинает им рассказывать, что меня спасет красота. К чему дело приведет?
Ну, они его психушку сдадут.
Они его психушку сдадут, конечно, потому что дурачок. Дурачок. Если к ним придет Алешка Рамазов, даже не такой совсем сумасшедший, как князь Мышкин, а сумасшедший поменьше.
Ну ладно, иначе... давай не будем такими быть категоричными вот, в отношении там, к Мышкину.
Вот, или там, не знаю, старец Зосима к ним придет и начнет им рассказывать поучение старца Зосимы. Есть ли какой-нибудь смысл в том, чтобы рассказывать Городничему из «Ревизора» поучение старца Зосимы?
Ну слушай,
он ведь уже мы... он этих проповедей слышал. Знаешь, сколько? Для него это абсолютно фоновый шум. То есть это именно в этом и дело, что пафос Гоголя здесь такой очень, очень жесткий на самом-то деле. Он считает, что с этим нельзя ничего сделать уже. Только жги Господь, здесь уже никого не спасти. Почему он заканчивает это страшным судом? Потому что страшный суд — это когда человечество становится абсолютно нереабилитируемым. Страшный суд — это когда с людьми уже ничего нельзя сделать. Их можно только рассудить, разные уровни температуры под сковородкой подкручивать. Это все, что можно с ними сделать.
Ну послушай, а с другой стороны, ну вот живут они так свою жизнь. Им же уже не позавидуешь и в этом мире, потому что они же живут в абсолютном страхе, что
да,
их сейчас накроют.
Перманентно, причем да, безотносительно приезда Хлестакова, они и до Хлестакова.
Неважно, Хлестаков или не Хлестаков. Вот у человека есть огромный страх, что, что все вскроется. Это же пытка.
Да, конечно. Так в этом и дело. Гоголь этого и хочет, хочет, чтобы мы это поняли. Гоголь хочет, чтобы нам было смешно, а когда мы подумаем над этим, нам стало страшно. Вот, как говорил, знаешь, Ян Златоуст говорил, что я смотрел на мир вокруг себя, плакал и смеялся. Плакал, потому что мне было их всех жалко, что они такие несчастные идиоты. Вот, и смеялся от того, что они такие идиоты, но при этом такие несчастные. Ну, не дословно Златоуст сказал именно так, но имел в виду он именно это.
Я вспомнила Чарли Чаплина, который говорил, что любая жизнь — это комедия, когда смотришь на нее издалека, и трагедия, когда смотришь вблизи.
Да, но у Чарли Чаплина это было более гуманистично, а у Гоголя в данном случае это не гуманистично. Это как раз такой предельный, предельно обличительный пафос на самом деле.
И знаешь, мне просто хочется в доказательную базу, что мы это не сами с тобой все придумали, да, вспомнить, что... удивительно, что, казалось бы, к такой небольшой комедии, да, гоголевской, он написал столько пояснений.
Да.
Просто не одно, да, и одно из самых известных — это, собственно, его развязка «Ревизора», да, где он пишет, что, что «не говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор, что прикидываться. Ревизор — это наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повелению он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою в те же такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше же сделать ревизовку всему, что не есть в нас в начале жизни, а не в конце ее».
Да,
тут уже прям такой дидактизм абсолютный.
Ну, да, но как чтоб любое
никто не перепутал.
Как любое объяснение притчи, оно очень дидактичное и в лоб. Вот, но тут важно понять, да, что просто текст пишется как притча.
То есть, подожди, у нас вот сейчас появилось слово «притча», оно новое для нашего разговора.
Ну, это, так сказать, его можно было вводить только в самом конце. Если мы ввели его в начале, это было бы слишком просто.
Вот мы к этому и пришли.
Вот, да, конечно, это притча. «Ревизор» — это притча, которая написана как притча специально и сознательно. Но только это настолько хорошая притча, что она работает на уровнях всех. То есть, понимаешь, да, о чем я говорю? Ну, бывают притчи
плохие. Ну, мы с тобой уровни уже, собственно, обозначили,
которые
у нас есть.
Бывают притчи плохие, которые не работают, если не взять ее притчевый контекст. Ну, просто это неинтересная история.
Ну, это вот само по себе морализаторство, наверное,
да,
в
да,
чистом
да.
виде.
Морализаторство с примерами, да, вот, какой-нибудь там, знаешь, путь паломника. Большое коричневое отчаяние символизирует отчаяние.
Делай так и не делай так.
Да, 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 вот, я все понял хорошо, вот, сейчас всем будет плохо. А притча Гоголя, она настолько хороша в качестве социальной сатиры, что она работает как социальная сатира, причем работает в разные времена. А она настолько хороша, как исследование психологии, вот, страха, слухов и так далее, что она работает в этом качестве, ну, опять же, всегда, да? И она, но при этом, при всем, ее настоящий смысл — это смысл именно притчевый, и смысл, который Гоголь сам мыслил как основной, он, к счастью, нам это прямо объяснил, сказал, что хотел сказать автор, чем порадовал всех учительниц литературы на столетия вперед.
И чем расстроил Белинского.
Да, совершенно верно. Что настоящий смысл этого всего состоит в том, что вот душа каждого из нас есть город, и в каждом из них из нас есть городничий, еже есть сказаемо лукавый помысл, не пчующий вины о гресех. Вот. И в каждом из нас, значит, есть, соответственно, ревизор, который в час смертный по высочайшему именному повелению нас, значит, будет судить. Вот. И если бы Гоголь сказал это в лоб, получилось бы нудятина и тягомотина. Вот. Но он рассказывает это вот в такой художественной форме, которая благодаря своей многослойности так хорошо работает.
А ты знаешь, ведь когда впервые показывали ревизора на сцене, как раз-таки Николай Васильевич очень расстроился. Угу. Тоже есть свидетельство тому, потому что всем было смешно. Все увидели в этом мимасике актуалочку. Угу. И как раз вот эту притчевость на сцене считать гораздо сложнее.
Поэтому над чем смеетесь, над собой смеетесь, звучит с такой горечью. Чтобы вы не смеялись, это не смешная пьеса, она грустная, в ней плакать надо.
Срочно плачьте.
Плакать надо, свиньи такие. Вот. Да. Он же прямо именно это и говорит буквально.
Не видите, что ли, эпиграф?
Да, конечно. Потому что, да, вот так и надо. И мне кажется, что в этом смысле Гоголь, конечно, делает потрясающую работу, потому что таким образом вот провернуть всю эту операцию в условиях, в которых в языке культуры нету подходящего инструментария для того, чтобы людям в художественной форме правильно говорить «покайтесь, и вы приблизились в Царствие Небесное», вот, Гоголь взял и придумал форму, в которой он сможет это сказать.
Вот. Большой художник?
Большой художник, конечно, да.
Без чего нельзя это понять?
Ну, я думаю, что надо начинать сначала и сказать, что для, с точки зрения автора, безусловно, ну, во-первых, нужно, конечно, для того, чтобы понимать ревизора, нужно читать комедии конца XVIII века. Да. Не только Мольера можно, и наших, всех этих стародумов, недорослей. И вот
«Горе
это
от
все.
Ума»?
«Горе от ума», безусловно, конечно. Да. То есть в целом комедию, доступную Гоголю, нужно, конечно, прочитать, чтобы понять, чем ревизор от нее отличается, конечно, да, потому что «Горе от ума» — великий текст, но все-таки другой
абсолютно другой.
Да. Вот это скорее все-таки скорее мемный, чем вселенский. Да, вот, хотя великий совершенно, да, это великий мем, лучший мем русской культуры, возможно. Вот. Во-вторых, конечно, да, это прозвучит немножко как-то, чтобы понять ревизор, нужно прочитать Евангелие, но, видимо, действительно нужно. Потому что, конечно, Гоголь хотел бы, чтобы читатель в этом плане рассматривал его текст, видимо. Хотя это кажется очень странным. Но с точки зрения гоголевской, безусловно, это так.
Но даже не только Евангелие, а Апокалипсис все-таки.
Да, и, конечно, Апокалипсис.
А,
да.
Это самая сложная книга.
Вот, ну, поэтому, да. Поэтому, чтобы правильно понять ревизора, вам нужно прочитать самые сложные книги, которые существуют. Поэтому, не пытаясь читать ревизора, это бесполезно. Сопротивление бесполезно. Ну, и в-третьих, наверное, все-таки, мне кажется, нужны повести Белкина, пушкинские. Потому что повести Белкина — это как раз другой взгляд на вот эту же самую, на вот эту жизнь людей, которые, ну, так скажем, небольших людей.
Ну, кстати говоря, в повестях Белкина очень как раз много раскидано вот этой вот сатиры. Там таких замечаний. Помнишь, да, про гробовщика, вот этого немца, ну там просто.
Конечно.
Александр Сергеевич просто уничтожает
просто
его.
Просто Пушкин создает способ говорить о маленьких людях, да, вот. А Гоголь его подхватывает для того, чтобы сделать из него что-то прям, ну, совсем космическое, да. Пушкин тоже любит говорить о космических вещах, но он делает это другими средствами, другими способами просто. Ну вот, мне кажется, вот так. Дорогие коллеги. Никогда нельзя думать, что текст, который вы заживали в школьной программе, то, чем кажется. Он всегда не то, чем кажется. Все не то, чем кажется. Истина где-то рядом.
Вот. Слово не то, чем кажется.
Слово не то, чем кажется. Вот, я не смотрел «Твин Пикс».
Не смотри. Вот. Там много Гоголя.
Вот. Да, но Гоголь никогда не просто веселый абсурдист. Он всегда, на самом деле, собирается прочитать вам проповедь в самый неподходящий момент, в тот момент, когда вы этого не ожидаете. Вот, представьте, идете вы ночью по темной улице, вот, и вдруг из переулка выходит Гоголь и начинает читать вам проповедь. Вот «Ревизор» — это примерно так же. Вы приходите смотреть комедию, и тут из темного переулка выходит Гоголь и тайно начинает говорить вам проповедь о страшном суде. Будьте к этому готовы.
Кстати говоря, не случайно мы заговорили про «Твин Пикс», потому что Гоголь был одним из любимых писателей Линча. И он даже рисовал иллюстрации к его повестям петербургским. Вот у него есть нос. Просто сейчас сказал, что Гоголя встретите на улице, а я вот вспомнила его нос, идущий по проспекту.
К вам из черного вигвама выйдет Гоголь и прочитает проповедь о страшном суде.
Да, и это не потому, что мы такие.
Да, просто не мы такие, жизнь такая. Вот. Ставьте лайки, делайте репосты.
Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на Академию журнала «Фома». Это был подкаст «Про что?». Пишите комментарии. Пишите, что вам уже было знакомо, с чем вы были незнакомы, что понравилось, что не понравилось. Пишите, какие книги вы хотели бы еще увидеть. Ну а мы с Петром Алексеевичем пойдем готовиться
к следующему выпуску.